Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет. В эфире программа «Петербург Свободы», у микрофона Виктор Айзенков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» президент общественного фонда имени Анатолия Сыпчака, профессор Людмила Нарусова. Здравствуйте, Людмила Борисовна.
Здравствуйте.
Свое большое интервью корреспонденту «Новой газеты» Елена Масюк Людмила Борисовна Нарусова назвала «Мое политическое завещание». Как передают вообще в Совете Федерации, какова сегодня так называемая политическая элита? Какие метаморфозы произошли в этой политической элите за последние 12 лет? Как выглядит окружение президента и на кого президент опирается? В общем, об этом и многом другом мы сегодня и будем говорить. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода». Людмила Борисовна, ну давайте...
Да, знаете, можно мне сразу первую ремарку?
Хорошо, нужно, первое. Пожалуйста.
Дело в том, что в последнее время по понятным причинам к моей персоне приковано очень много внимания, и хочу сразу сказать, что этим вниманием не только сейчас, но еще несколько месяцев назад стали злоупотреблять, зарегистрирован в Твиттере, в социальных сетях Людмила Нарусова, где-то в Сан-Франциско, вот я к этому и к тому, что там от моего имени пишется, не имею никакого отношения. Более того, я написала в правоохранительные органы заявление о том, что вот от моего имени делаются какие-то совершенно дурные и несоответствующие моим убеждениям заявления. Однако мне ответили, что этот твиттер, зарегистрирован в Сан-Франциско вне юрисдикции Российской Федерации, поэтому воздействовать на это не могут. Поэтому сразу хочу предупредить слушателей. У меня есть официальный сайт Людмила Нарусова. Именно сайт. Там размещены мои материалы, мои статьи, мое мнение. А вот аккаунтами я не пользуюсь. Это самозванцы. И поэтому не воспринимайте это всерьез.
Вот очень хорошо, что вы предупредили, Людмила Борисовна, потому что как раз это очень важно.
Ну,
ваше последнее интервью, я ссылаюсь.
Это мое, да, действительно,
это было ваше интервью.
Елена Масюк.
Она его не придумала.
И согласилась, я очень уважаю эту журналистку, и надо сказать, что она сократила, потому что мы с ней почти 3 часа говорили, понятно, что это не рамки интервью, но не изменила ни одного моего слова. Вот это мое.
Вот, замечательно, да. Я как раз хотел бы все-таки и в какой-то степени некоторые темы продолжить, которые обсуждались в этом интервью, но, разумеется, поговорим мы о главном. Главный мой вопрос заключается в следующем. Вот я вспоминаю время, когда я брал у Анатолия Александровича интервью, последнее, одно из самых последних, не знаю, может быть, самое последнее интервью я у него брал буквально за день или за два его отъезда в Калининград. И у меня... Знаете, вот и до сих пор о многих недостатках говорят того времени, и об ошибках Анатолия Александровича говорят и так далее, но все-таки у меня до сих пор осталось впечатление, что он очень верил, и в какой-то степени немножко идеалистически верил в возможность изменения этой ситуации. А вот сейчас, вот, анализируя вот те года прошедшие, да, с тех времен, я вижу, как и мы все видим, как изменилась в худшую сторону ситуация в этой стране. Вот почему это произошло?
Ничего мой самый себе главный вопросик, вопрос. Да?
Да, пожалуйста.
Вообще, смысл мироздания. Расскажите-ка на минуточку, Людмила Борисовна. Ну что, наверное... Так, на жаргонном языке это можно назвать так. За что боролись, на то напоролись. Потому что я не согласна с тем, что вы говорите, что он идеализировал. Он был достаточно умным человеком, чтобы понимать, что в стране, привыкшей к тоталитаризму, к монополизму одной партии, к подавлению всяческих свобод, в одночасье ничего не изменить. Но в этом-то был и смысл тех самых первых съездов, на которых и он приобрел известность, и на котором, вот представьте себе, агрессивно послушное большинство первых съездов народных депутатов. И маленькая группка, кучка людей, демократов, Андрей Дмитриевич Сахаров, Галина Старовойтова, Анатолий Собчак, Сергей Станкевич, вдруг среди вот этого агрессивно-послушного большинства ставят вопрос об отмене Брежневской Конституции 6-й статьи о монополизме КПСС. Вот представьте себе, сегодня в Государственной Думе кто-то встает и говорит, что у нас монополизм «Единой России». Правда, слава богу, не закрепленный в Конституции, потому что в Конституции написано о равенстве всех партий. Но что мы видим на самом деле? Есть ведь, как говорят юристы, закон, а есть деловые обыкновения. И вот как раз по деловым обыкновениям на все руководящие посты в государстве снова ставят выходцев из «Единой России». И это, да, в Конституции это не записано, но это как раз и есть те самые деловые обыкновения. И вот тогда это удалось отменить. И идеалистам это было бы не под силу. Это было сделано людьми абсолютно убежденными, имеющими авторитет, и люди, которые говорили то, что есть на самом деле, а не то, что хотелось услышать президенту там, или там, генеральному секретарю ЦК КПСС.
Мы все помним, как захлопывали Сахарова.
Конечно, да, конечно, и затопывали, и захлопывали. Поэтому, вы понимаете, результат был... И результат был, мы сейчас даже не можем оценить в полной мере те результаты, которые были. И несмотря на то, что сейчас кому-то очень хочется представить это как годы вообще непонятные какие, лихие 90-е, вот тогда, да, ошибок было, и много было ошибок, и экономических, и политических, но тогда это было без вранья.
Ну, а как же так получается, Людмила Борисовна? Это что, слабость или беспомощность Владимира Путина? Или это его просто-напросто...
Нет, ну, я не могу согласиться, беспомощность. Как раз нет. Это беспомощность, я бы так сказала, нынешнего демократического движения, которое вот всячески, конечно, подавляется, всячески мочится в сортире, но неумение сформулировать задачи, неумение найти яркого лидера, вот это разобщение, когда каждый думает, что он сам по себе великий и незаменимый, это извечная беда и демократического движения в целом, и особенно русской интеллигенции. Потому что та, ну, миссионерская функция русской интеллигенции, просвещенной части общества, сейчас затоптывается в грязь. И, понимаете, Урал, вагон, Маш, или как там, завод, слово, рабочее слово, когда ребята говорят, дайте нам возможность, и мы там всем покажем, приедем, разберемся, вот это звучит громче. Чем слово «разобщенная интеллигенция».
Но все же это происходит под непосредственным руководством, под эгидой ученика Анатолия Александровича. Ведь, в принципе, как это можно объяснить? Почему произошла такая метаморфоза?
Но вы знаете, да, Владимир Владимирович сам себя называл учеником, называл Анатолия Александровича своим учителем. Но, вы знаете, я ведь тоже 20 с лишним лет преподавала. Ученики разные бывают. И память на уроке тоже бывает разная.
Да, скажите, давайте вернемся вот в реальность опять-таки. Вот ваша история избавления от вас как сенатора Совета Федерации. Могли бы вы пояснить, это и кроме того, что политическое, она еще имеет отношение, ну, скажем, к, вот, к тому внутреннему разладу, который сейчас все пытаются объяснить существующую вот в высших эшелонах власти.
Нет, ну к внутреннему разладу вы имеете в виду между Медведевым и Путиным?
Нет, я отношения не имею. Слабость команд, желание Владимира Путина изменить ситуацию в более стабильную, ну, более стабильном направлении. Ну, последняя отставка Анатолия Сердюкова.
Ну, я не вижу связи между
не видите, почему?
Желанием от меня избавиться в Совете Федерации у Валентины Матвиенко и отставка Сердюкова. Какая связь?
Ну как, вы все время были таким человеком, который поднимал очень серьезные вопросы, шел против течения, да, вызывал раздражение у той же Валентины Матвиенко постоянно.
Ну, в общем, да, и, честно говоря, мне не очень понятно, почему только сейчас вот интервью мое в «Новой газете» произвело такое, как я знаю по звонкам, эффект разорвавшейся бомбы, потому что, в принципе, все то, что я говорила сейчас в интервью, я все эти годы говорила на заседаниях Совета Федерации. Просто к ним нет абсолютно никакого интереса, никто не читает то, что пишет Совет Федерации на своих сайтах или на мои, скажем, предложения. Поэтому тогда на них не обращали внимания. Сейчас, это чисто по-журналистски, понятно, к этому большое внимание. Но в данном случае я абсолютно последовательна. Как последовательна в том, что я выступала против отмены губернаторских выборов и действительно не понимаю до сих пор, почему нужно было погибнуть несчастным бесланским детям, чтобы вот так под сурдинку сразу провести законы, какая там была взаимосвязь. Точно так же, когда сейчас возобновились губернаторские выборы, вот я была в эпицентре этих выборов в Брянской области, и я понимаю, что это торжество новых политтехнологий, но отнюдь не торжество демократии. Ну, действительно, политтехнологи оживились, у них появилась новая работа, хлеб, вот. Ну и, конечно, когда к этому, кроме избиркомов, подсоединяется еще судебная власть, что было в Брянске, с этой мистификацией сначала губернатора снимает собственный суд, а потом Верховный восстанавливает. Вот я говорила и повторю, вот ничего кроме ощущения брезгливости, участия в этой мистификации испытать нормальный человек не может. Но самое страшное, что подключается уже судебная власть к этому спектаклю. И вот это очень страшно.
Спасибо, Людмила Борисовна. Я напомню, говорит в эфире программа «Петербург. Свобода». У микрофона Виктор Изенков. Сегодня у нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях президент Общественного фонда имени Анатолия Собчака, профессор Людмила Нарусова. Пожалуйста, Людмила Борисовна.
Продолжая на ваш такой философский вопрос, что же произошло и с нами, и со страной, сразу Шевчук вспоминается, что же будет с Родиной и с нами, да? Видимо, я не претендую на какой-то всеобъемлющий анализ, это требует действительно исторического осмысления, но, видимо, вот этот тонкий ледок, которым вот покрылось это болото советских штампов, советской идеологии, коммунистической, ледок оказался таким тонким, вот этот демократический ледок, налет, как хотите, что не выдержал он, этот тонкий слой, испытанием времени, испытанием власти. Потому что с такой готовностью тысячи людей стали ностальгировать, потому что было, давайте вспомним, вот совсем недавно, я помню, на меня это жуткое впечатление произвел съезд «Единой России». Только что пионеров красногалстучных не хватало, которые бы пришли под звуки горна приветствовать съезд.
24 сентября, да, фантастика.
Потому
была.
Что, вы знаете, драматургия, постановочные эффекты, а до этого там инвалида вывозят в коляске, женщины коленопреклоненно просят «не уходи». Там
горящие
еще...
глаза.
Вы знаете,
такие...
вот драматургия была такова, что я вспомнила, как нас там в пионерские годы говорили черный верх, черный низ, белый верх, галстук, и вы там с горном будете приветствовать там какую-то очередную партконференцию. Вот только этого не хватало. А ведь стилистика-то была абсолютно такая. Советских съездов КПСС. И как люди со вкусом, с эстетическим, я даже не говорю про политический вкус, могли вообще это всерьез воспринимать. И эти овации, продолжительные аплодисменты, переходящие в овации, все это очень быстро восстановилось. И, к сожалению, это говорит только о том, что очень хрупкой оказалась вот эта прослоечка демократических завоеваний. Нам казалось, все, мы это одолели, эту гидру. А это не так. К сожалению, люди очень готовы, ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Люди готовы были вот снова во всем этом участвовать и соучаствовать. И вот это очень тревожно. Почему? Ну, наверное, идеология демократии, идеология либерализма не стала давлеющей, не стала, не вошла в плоть и кровь людей. И точно так же, как там в 17-м году навязали большевизм, в 91-м сказали, все, с завтрашнего дня у нас демократия. Но мало это продекларировать. Нужно, чтобы это произросло, проросло в каждом. А вот в каждом-то это не проросло. И, слава богу, утешает в этой только ситуации в том, что выросло новое поколение людей вот той идеологией и вот психозом, уже не затронутых. Поколение людей без дрожи в коленях. Оно уже выросло, оно сформировалось, и оно по этим законам жить уже не хочет. И, конечно, тяжело, что их объявляют там наймитами, агентами, шпионами. Это бесполезно. Вот я в этом убеждена. Может быть, вы меня тоже, как и мужа, сочтете идеалистом, но я очень верю в новое поколение, выросшее без дрожи в коленях.
Ну, мне, Людмила Борисовна, скажите, но вы же прекрасно и очень хорошо, и лучше мне, скажем так, чем многие вообще, даже ближайших соратников Владимира Путина, знаете его.
Но вы же, смею думать, что да. И, во всяком случае, более продолжительное время, что все да. Сейчас, те, которые сейчас бьют себя в грудь и кричат, что вот они-то вот искренне за Путина, а все другие отщепенцы.
Неужели вы склонны полагать, что допускаете такой оптимистический вариант, скажем так, что он откажется от двух еще следующих сроков, а это, в свою очередь, от этого срока и следующего, да, а это, в свою очередь, несомненно, поведет к еще более выжженному ландшафту политическому в стране, к еще более жесткому?
Нет, во-первых, давайте будем объективно. В 2008 году у Владимира Путина были все шансы остаться на третий срок. Я прекрасно помню, как в Совете Федерации тот же Сергей Миронов с высокой трибуны говорил, давайте изменим Конституцию, и давайте, и это его предложение было на ура, под аплодисменты, дадим Владимиру Путину третий срок. Вы прекрасно помните эти коленопреклоненные возгласы трудовых коллективов, которые также к нему обращались, «Отец родной, на кого ж ты нас покинешь?» Но он на это не пошел. В 2008 году он все-таки не пошел. Хотя ровно через несколько месяцев новый президент Дмитрий Медведев внес закон, изменяющий Конституцию и продлевающий полномочия президента с 4 до 6 лет. И вот это заронило некоторые зерна сомнения в понимание искренности намерений.
Да и правление Дмитрия Медведева номинальным было вообще.
Да, да. Меня, честно говоря, на том же съезде, о котором мы говорили, произвело удручающее впечатление фраза о том, что, оказывается, мы с Дмитрием Анатольевичем еще давно договорились об этом. И я не знаю, как остальные, но я лично сразу почувствовала себя статистом в каких-то съемках кино, где от тебя ничего не зависит. Ну что, договорный футбольный матч, а мы договорились. А как же народ? А как же избиратели? То есть от них уже ничего не зависит. Важно, что они договорились. Ну, я понимаю, что можно так думать, но когда это публично говорится, на мой взгляд, это оскорбительно для гражданского чувства. Граждан. Не народа, населения, а граждан.
Да, ну хорошо. Вот я хотел вас спросить вот о чем. Скажите, пожалуйста, вы столько лет поработали сенатором в Совете Федерации.
10
лет, да.
А до этого 4 года депутатом Государственной Думы.
Да. Я хотела вас спросить, как, скажите, изменился Совет Федерации за эти 10 лет? Интересно. Вот многие считают это место просто синекурой, местом такого отдохновения вообще людей, которые там, или олигархи, да, которые заплатили энное количество
денег. Ну, вы знаете, по-разному. За 10 лет я видела разных людей, но я еще застала тот Совет Федерации, который действительно что-то решал. Но вот опять же тихим, ползучим, каким-то вот незаметным образом вдруг я прекрасно помню, как шли законы, которые Совет Федерации отклонял. И вот одно заседание мы отклонили закон «Радио Москвы», «Эхо Москвы», «Эхо Москвы» дословно передало так. Совет Федерации набрался смелости и отклонил закон. Однако после небольшого перерыва изменил свое мнение до узнаваемости. А произошло это так. Мы отклонили закон, проголосовали, решение не принято. Председательствующий тогда председательствовал Торшин Александр Порфирьевич. Вдруг в президиуме стоят телефоны. Вдруг мы видим, что он поднимает трубку, ему кто-то звонит, и он вдруг объявляет перерыв. Хотя это было, по-моему, 11 часов, мы в 10 начали работать. Перерыв на 15 минут. И вот через 15 минут те же самые сенаторы собрались... Кто-то, какой-то дежурный запевала, такие всегда есть, говорит, а давайте переголосуем. Без всяких вновь открывшихся обстоятельств поставлен вопрос на переголосование, и отсюда-то эта злая ирония, эхо Москвы совершенно справедливая. По тем же основаниям те же самые люди голосуют диаметрально противоположно. Что произошло? Потому что за этот перерыв, соответственно, начались звонки из администрации, начались звонки от своих губернаторов. А мы, как известно, повторю фразу, которая столь не понравилась Матвиенко, что мы крепостные графа Шереметьева, губернатор отозвать сенатора в любой момент может. И после этого... так постыдно поменять свое мнение по принципиальному вопросу. Вот эта вся метаморфоза происходит на моих глазах. И если раньше в Совете Федерации были люди, которые могли выступать, которые говорили, то теперь их осталось меньше. Не хочу пиариться и говорить, что я там такая одна, но, в принципе, по результатам голосования. И когда ко мне подходят люди и говорят, ну ты-то себе это можешь позволить, видимо, намекая на какое-то высочайшее, августейшее покровительство мне, то это не так. Я голосую так, как я считаю нужным. По совести, по моему представлению о том, что такое хорошо, а что такое плохо. А главное, что соответствует Конституции, а что не соответствует. Особенно части по правам человека, которые писал Анатолий Александрович Собчак. И когда мы принимаем, штампуем, вернее, изданной Думой законы, прямо нарушающие Конституцию, и 31-ю статью, и ряд других статей, мы нарушаем Конституцию. При этом почему-то все прячут глаза и думают, это так надо. Многозначительно смотрят наверх и говорят, есть мнение, что этот закон принять надо. А раз ты голосуешь против, значит, ты, наверное, агент мирового империализма. Или есть там какие-то другие мотивации. Вот это отвратительно. Вот я вам скажу, вот этот климат, причем люди, каждый сам по себе, ну, не каждый, но многие, порядочные люди, честные. Люди, которые там боевые генералы есть, у которых за плечами там звезды, реальные, не паркетные генералы. Но гражданская смелость и смелость военная – совершенно разные вещи, к сожалению. Вот в такой обстановке очень трудно было. Тем более, что сама реорганизация Совета Федерации, предпринятая Матвиенко, на мой взгляд, не пошла на пользу.
Спасибо, Людмила Борисовна. В эфире программа «Петербург. Свобода». Мы продолжим после объявления.
У микрофона Ирина Лагунина. С 10 ноября мы прекращаем вещание на средних волнах в Москве и Московской области. Но радио «Свобода» остается. То, что мы делаем на нашем сайте свобода.орг. в виде текстов, подкастов или видеоматериалов. Слушайте нас и на коротких волнах. Радио «Свобода» с вами.
Говорит Радио «Свобода», в эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рызунков. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» президент общественного фонда имени Анатолия Собчака, профессор Людмила Нарусова. Мы сегодня обсуждаем политическую ситуацию в стране, говорим о предательстве так называемой политической элиты, об окружении президента и вспоминаем прошлое. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10. 55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Людмила Борисовна, да, вот вы как раз сказали только что относительно той реформы, которую проводила Валентина Матвиенко. Вы знаете, все-таки я очень много проводил передач, посвященных деятельности этой женщины на посту губернатора Петербурга. Очень много, вы знаете, выступлений было по поводу Охта-центра и так далее. И как она была избрана через выборы в Красненькой речке. Да, так сказать, это совершенно было бы комично, если бы не было так безобразно абсолютно все выглядело. Вот вы знаете, что же получилось ей, получилась у нее реформация какая-то, реформирование Совета Федерации? Или какой там дух вообще сейчас? Что это? Или
такой? Нет, же... вы понимаете, я хочу напомнить о том, как Валентина Матвиенко попала в Совет Федерации. Явно, мягко говоря, получив неудовлетворительную оценку за руководством Северной столицы, потому что степень недовольства жителей города...
Рейтинг фантастический.
Был таков, что даже президент понял, что идти на думские и президентские выборы с таким руководителем города небезопасно. Я думаю, что это было главное соображение. И, кстати сказать, то, что в родном городе Петербурге Владимир Путин набрал меньше всего, чем в других регионах уже на выборах президента, это тоже спасибо Валентине Ване, на мой взгляд. Именно потому, что, хотя ее уже не было, потому что люди поняли, что за Сосулье, за Газпром, за вот все эти по принципу партия сказала надо, комсомол ответил ей, есть не интересы города, а выполнение строго тех указаний, которые даются сверху. Вот за это все, за стадион «Зенит», который с 4 миллиардов стал при ней стоить 20, если, а сейчас это вообще самый 44, дорогой, да, уже, стадион в мире. Вот за это все вдруг идет такое повышение, повышение знаковое. И давайте вспомним, тогда президент Медведев сказал: вот, Валентина Ивановна, я вам предлагаю пост в Совете Федерации. Тоже как бы забыв, договорились. Как бы забыв о том, что это выборный пост. И если у нас всегда даже председатели комитетов выбирались тайным голосованием, а уж тем более председатель Совета Федерации выбирался только бюллетенем и в кабинках, то здесь все прошло так, что вообще никто не мог даже заикнуться о каком-то тайном голосовании. Электронное голосование, которое, как вы понимаете, открыто. И нам заранее было сказано, что вот вам новый член Совета Федерации, но имейте в виду, что он будет вашим руководителем. Поэтому сама демократичность процедуры была нарушена не в Красненькой речке.
Простите, Совета Федерации, сенаторы обиделись вообще на такую, я не знаю, там.
Ну, вы знаете,
как-то это не было,
сенаторы к этому времени уже привыкли, что если есть мнение в Кремле, это руководство к действию, к сожалению. Так уже сенаторы выдрессированы. Так вот, что я могу сказать о реформе комитетов? На мой взгляд, это, опять же, вот желание отрапортовать о том, что вот, видите, я сразу новая метла метет по-новому, и я все сразу сделаю не так.
Комсомольская такая.
Да. Я не говорю, что сейчас сам Совет Федерации преобразился, там, белый мрамор с позолотой. белый мрамор с позолотой, знаете, как такой турецкий отель выглядит. Вот. Понятно, что деньги немеренные на ремонт пошли, но это сообразно вкусу. Здесь о вкусах не спорят. А вот что касается комитетов, здесь я могу поспорить, потому что самая главная функция — конституционное законодательство, правовой комитет. Все как-то, вот знаете, смешались в кучу кони люди. А давайте сделаем один комитет. Это же главные, ключевые комитеты. Правовой, судебный, конституционный. Конституционные объединили с правовым. Какая разница? Одной
все равно как штамповать. Да?
У нас беда с образованием. У нас беда с наукой, с культурой. И мы все это знаем. Взяли в один комитет, это слили. И, кстати сказать, комитет, который возглавляла я, комитет по информационной политике. И здесь, поверьте, не личная обида, что я была председателем комитета, а меня сделали там в общем комитете первым заместителем. А это непонимание роли информации. А может быть, наоборот, слишком большое понимание. Мы видим сейчас в Думе, воссоздали комитет по информации. Правда, поставили туда, опять же, Алексея Митрофанова.
Но в администрации президента тоже создали такую структуру специально.
А вот у нас упразднили, потому что, ну, подумаешь, скажут вести цензуру, ведем. Скажут штрафовать газеты или закрыть радио «Свобода». Закроем. Уже же никто не вспоминает про закон о средствах массовой информации, за о свободе слова. Кстати, закон, который инициировал тоже Анатолий Александрович Собчак. Вот. Поэтому это носило абсолютно такой вкусовой характер и исходило не из законотворческой целесообразности, а только вот сказано 10 комитетов. А почему не 9? Почему не 11? Никому не объяснили. Ну, и я уж не говорю, что ключевые посты заняли отнюдь не профессионалы.
У нас звонки. Оденьте наушники, пожалуйста. Из Москвы Заур звонит. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день. У меня так два вопроса, Нарусовый. Скажите, пожалуйста, вот специалисты говорят, что с момента написания Конституции более 500 изменений было внесено в Конституцию. Скажите, если столько изменений внесено в Конституцию, что за эта Конституция, которая внесли столько изменений? Это все равно, что когда одежда у вас прохудеет, и в 10 местах вы ее латаете, потом уже не стоит ее дальше.
Понятно.
Нет, вы знаете, у вас, видимо, какое-то непонимание. Нет 500 изменений в Конституцию. В конституционные основополагающие нормы внесены два крупных изменения. Это продление срока полномочий президента с 4 до 6 лет и продление срока работы Думы Государственной тоже с 4 до 5 лет. Остальное носит характер подзаконных актов. Но ни одно положение Конституции отменено не было. Другое дело, что они не выполняются. Откройте 31-ю статью, 24-ю статью. Они не выполняются, но они не изменены. В этом-то и великое, так сказать, фарисейство. Поэтому некорректно ваше сравнение с латаным-перелатанным пиджаком, потому что серьезных конституционных изменений только два. Но сейчас идут разговоры о том, что давайте поменяем, потому что самое главное, что отличает нынешнюю Конституцию от всех предшествующих, человек и его права поставлены над государством. Я понимаю, что сейчас это звучит, может быть, даже смешно, но написано это в Конституции именно так. И вот это создает определенный дискомфорт для власти, потому что власть должна обслуживать своих граждан. На деле же сейчас получается обратное. И те законы, которые издает Государственная Дума и утверждает, разумеется, Совет Федерации, они как раз этому способствуют. С ног на голову поставлено. Но в главном и основном Конституция не изменялась. Вот за исключением этих двух вещей. Поэтому я не знаю, каких специалистов вы слушаете. Возьмите последнее издание Конституции, и там везде написаны ссылки на то, что изменено. Их две больших, только две.
Ну, видимо, Заур имел подзаконные акты.
Подзаконные акты, да.
Там они как раз эксперты говорят в отношении подзаконных актов, что 200 принято подзаконных актов.
Да, но это подзаконные акты, это не Конституция.
Они увеличили полномочия президента очень сильно.
Да, но подзаконные акты – это как раз те деловые обыкновения, о которых я говорю. И они принимаются политизированной, монополизированной Единой России Государственной Думой не с точки зрения права и правового государства, а с точки зрения политической сиюминутной целесообразности. Вот надо было после Беслана отменить губернаторские выборы. Взяли и отменили. Есть изменения в Конституции, связанные с укрупнением регионов, скажем, Забайкальский край, там несколько областей объединились и так далее. У нас было 88, сейчас меньше субъектов федерации, но это административно-территориальные изменения. Они не касаются, повторяю, фундаментальных положений, когда человек, по крайней мере, объявлено это в Конституции, должен быть высшим в государстве, а государство должно его обслуживать, не говоря о том, что главный тезис – народ – источник власти. Скажите, пожалуйста, Заур, после всего, что вы видели на наших выборах всех уровней, у нас народ – источник власти?
Татьяна из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. У меня вопрос к Людмиле Борисовне. Я тут на Ютубе посмотрела заседание Совета Европы по поводу списка Магнитского и вашим активным участием в нем.
Да.
Не могли бы вы более подробно просветить нас, как вас провожали на ратный подвиг защищать честь Кремля и, так сказать, по поводу списка
Магнитского? Я понимаю вашу иронию. Я защищала не честь Кремля, я защищала принцип правового государства. И я понимаю, что есть знаковые вещи, когда, если человек считает себя демократом, он должен их отстаивать. Вот он должен отстаивать Pussy Riot о том, что вот они самые хорошие и правильные. Он должен отстаивать там Магнитского, он должен отстаивать и так далее, и так далее. Вот это такой джентльменский набор, по которому нужно отстаивать. Вот тогда ты, что называется, демократ. А вот если у тебя по одному вопросу есть одно мнение, а по другому другое, что совершенно нормально, то вот это уже не вписывается в этот джентльменский набор. Что касается Магнитского, повторяю, я считаю, что огромной ошибкой нашего государства является увиливание от ответственности за то, что произошло с юристом Магнитским. Нет стремления назвать имена конкретных виновных этого дела и тех, кто обогатился за это дело. Но когда речь заходит о правовом механизме, я повторяю, о правовом механизме. Господин Бауэр говорит о том, что вот нам нужно там разобраться. Я полностью с этим согласна. Но он главный свидетель. И вы понимаете, без главного свидетеля разобрать дело окончательно невозможно. И я говорила, не на Совете Европы это было, только вы ошиблись, вы не очень внимательно получили информацию, а на сессии ОБСЕ, которая была в июле этого года. Я член постоянный был делегации сессии ОБСЕ, не на Совете Европы. Так что неправильно вас проинформировали. Так вот, на сессии ОБСЕ мое выступление звучало следующим образом. Мы сами хотим бороться с коррупцией. Коррупция, как метастазы, дословно повторяю, разъедает наше общество, причем, что самое страшное, в правоохранительных органах. Но для того, чтобы нам юридически и правовым образом с этим бороться, нам нужно завершить это дело, нам нужно сделать допрос нашим правоохранительным органам, которым, честно говоря, я не очень доверяю, но процессуально, главного свидетеля. И если вышеупомянутый господин боится приехать, давайте мы под покровом ОБСЕ, под нашей делегацией можем организовать эти процессуальные действия и здесь, в Европе, если он боится вот карательного российского правосудия, что отчасти правильно, кто ж с этим спорит. Вот смысл был моего выступления, а вовсе не в том, чтобы защитить палачей Магнитского.
Людмила Борисовна, да, я хотел вас вот о чем спросить. Вы были и остаетесь противником назначения губернаторов. Смотрите, я бы хотел вот что вас спросить, возвращаясь в Санкт-Петербург. Вот была назначена вначале Валентина Матвиенко. Да, она не была избрана в конечном итоге. Потом появился новый губернатор Георгий Полтавченко. Отличие совершенно фантастическое. Если Валентина Ивановна была публичным таким политиком, постоянно выступала и делала при этом что-то, то теперь, как все отмечают, Георгий Полтавченко совершенно не публичный политик, поэтому он очень мало чего говорит, но тоже что-то делает, отменяет там проекты.
Ну, как скажет, так скажет.
Ну, как скажет, так скажет. Да, вот у меня к вам какой вопрос. Скажите, буквально вчера или позавчера Институт социально-экономических политических исследований, созданный при Народном фронте, он предложил Владимиру Путину переназначить 31 губернатора. В целом, по ближайшее время, чтобы стабилизировать более-менее ситуацию. Вот я почему все это говорю, я просто вам свожу к такому вопросу. Этот институт назначения губернаторов, он себя исчерпал?
Безусловно. Да он и с самого начала был изначально сделан для комфортности власти. Понимаете, когда губернатора назначают, то хочет он или не хочет, вольно или невольно, он хочет быть угодным Кремлю, который его назначает, а не своим гражданам, своего региона, и выслужиться перед Кремлем, потому что перед Кремлем ему отчитываться. И одним из главных критериев переназначения губернаторов было, как он обеспечил победу «Единой России» на выборах. Вы помните? Вот
конечно,
обеспечил
да.
победу
главное,
«Единой России» на выборах.
Да.
Это был главный критерий. И, естественно, поэтому губернаторы таким образом и организовывали и выборы, и работу, и так далее. А не то, как работает ЖКХ, какие тарифы, и как вообще устроены дороги в своем регионе. Вот это было главным критерием. Поэтому я и говорила с самого начала, что это не народ является источником власти.
А Георгий Полтавченко?
Повторюсь, явное нарушение Конституции. Что касается Георгия Полтавченко, вы знаете, он действительно настолько не публичен, что мне, вот я наскоками приезжала в Петербург, надеюсь, сейчас буду дольше, вот, мне даже трудно судить. Ну, вот по каким-то эпатажным заявлениям, вроде там жлобов только. Но вот что касается конкретно, что происходит в городе, мне трудно судить, потому что я этого не вижу, не слышу. И составить собственное впечатление, ну, могу только разве что по каким-то резонансным делам. Для меня, например, до сих пор непонятно, как в городе, который огромными усилиями, вы помните, начало 90-х, мы действительно были культурной столицей России, и именно так нас воспринимали во всем мире. В городе нет председателя комитета по культуре. Есть вообще какой-то разброд. Почему для гордости, для бренда нашего города, киностудии «Ленфильм», нужно было приглашать Федора Бондарчука, видного единоросса из Москвы? А что, Александр Сокуров был хуже? Он как раз, по-моему, более чем кто-либо другой знал, что такое наш город, что такое наша культура и что такое «Ленфильм». И вот когда такие вещи происходят, мне трудно их объяснить.
Вы знаете, в последнее время складывается впечатление, что Владимир Путин начал вот после отставки Анатолия Сердюкова начал сдавать своих вообще. Вы знаете, это такое, по-моему, самое оскорбительное для Владимира Владимировича обвинение.
Вы знаете, нет, не согласна.
Не
с вами. Я считаю, что начал сдавать своих он, когда ушел в отставку Алексей Кудрин, с которым Владимир Путин работал с 1991 года, с правительства, где Алексей Кудрин, Собчака, где Алексей Кудрин был министром финансов.
Он вот так поддерживал
вот
на выборах, кстати говоря, Анатолия Собчака.
Начало было положено тогда, в угоду политической целесообразности. Я не думаю, что по профессиональным качествам. Вот, поэтому не согласна, что с Сердюкова это началось.
Что
вот,
думаете,
но уж тут припекло, что называется.
Припекло?
Да.
А какую вы видите причину, самую главную, отставки? Это коррупционность или как вы, по-вашему,
видите? Вы знаете, ну а что, коррупционность в других вещах меньше? Скажем,
вот
в здравоохранении у нас
да.
нет коррупционности.
Почему же вы отставили?
У нас нет коррупционности в санитарной службе, грозе всех ресторанов и магазинов, санэпидстанция. Но почему-то у нас главный санитарный врач с его идеями я бы очень хотела ошибиться, прошу заранее извинить, если это не так, но вот недавно я услышала о новой идее Онищенко, о том, что вот причащаться красным вином нельзя там до 18 лет, а кроме того, вино официально продает алкоголь, по-моему, с 10 часов, а причащение бывает утром в 8 утра натощак, тоже нарушение закона. То есть, мне кажется, он сидит и генерирует все время какие-то такие идеи, я даже не понимаю, для чего. Не говоря о том, что это очень политизировано. То молдавское вино можно, нельзя, то потом отношения изменились, можно, а вот грузинское еще нельзя, а боржоми тоже нанесет непоправимый ущерб нашему здоровью. Понимаете, ну что у нас, коррупционности нету губернаторов? На столе у президента лежат следственные материалы на многих губернаторах, но их почему-то не трогают. Я думаю, что здесь есть элемент, во всяком случае, что слишком резонансный и громкий скандал коррупционный. Но вот недавно слушала интервью Сергея Иванова, главы администрации, который он сказал, что он еще давно знал о коррупционности.
Два года назад,
по ГЛОНАССу знал. Но вот как настоящий разведчик выжидал и думал, как это можно объяснить? А потом вдруг в одночасье все прозрели.
В любой европейской стране его бы сразу уволили, я не знаю как, просто он должен уйти в отставку.
И сколько за эти годы он еще наворовал, да, скажем, тот чиновник, за которым просто приглядывались. Вот мне кажется, в этом есть какой-то элемент эмоционально-личный, а уж очень бы хотелось, чтобы это не было компанейщиной, как у нас, знаете, чистка кадров под горячую руку вот всех коррупционеров. Ну, давайте вот как-то прозвучало, что в администрации президента арестован человек, который в администрации президента или в администрации Госдумы, который брал взятки за назначение.
Ну, представлялся как администрации президента, имеющим отношение.
Да, но вот как-то вот хотела бы
это
посмотреть,
очень,
когда.
Очень важный, да.
Это очень знаковая вещь, как будет доведено до конца. Или, скажем, в Следственном комитете следователь берет взятку, причем не просто берет, его под видеокамеру снимают с поличными в ячейке, а его как бы оправдывают. Вот хотелось бы, чтобы эта борьба была не только кампанией.
Ну, вы знаете, политические последствия вот отставки, например, той же самой отставки министра обороны Анатолия Сердюкова и назначение на его место Сергея Шойгу. Знаете, как рассматривается многими экспертами, это рассматривается, политологами, как буквально чуть ли не объявление имени преемника Владимира Путина.
Да нет, я думаю, что это у всех на подхвате. Не собирается Владимир Путин уходить, уверяю вас. Какой преемник, если еще года не прошло с момента триумфального избрания?
Ну, а как вам Сергей Шойгу на посту министра обороны? Вы его давно знаете? Еще
да, я знаю его давно,
времен.
И я не снижаю его высокого уровня профессионализма, но у меня, как у обывателя, возникает вопрос. Понимаете, МЧС – это целая империя, это армия. Но почему? Ведь и задача МЧС, как я понимаю, это не только ликвидация под телекамерами героических, ликвидация пожаров или наводнений, а их профилактика. Вот лучше всего результатом деятельности МЧС было бы отсутствие лесных пожаров, наводнений и так далее. То есть тогда мы понимали, что это все профилактируется, и что тратятся средства на предотвращение жертв, жертв Крымска и так далее. А у меня ощущение, что был какой-то перекос в сторону того показать. Вот в Индонезии пожары, летит туда самолет Индона, летит там куда-то в Гватемалу или еще куда-то. А силы-то, которые направлены на профилактику того, чтобы у нас ничего не рвалось, не топилось, не горело, вот вопрос остается открытым лично для меня. Поэтому мне кажется, что такое... любование замечательным министром Шойгу вызвано не только его деятельностью по ликвидации МЧС, чрезвычайных ситуаций, сколько хорошо организованным пиаром. Дай бог, чтобы я ошибалась, и чтобы в армии все-таки было все наоборот. Не просто пиар, а еще и реальная работа по продолжению той реформы, которую начал Сердюков.
Да, вот это золотые слова, Людмила Борисовна. На самом деле, вы знаете, тот же известный, допустим, военнообозреватель Володя Гольц, он считает, что очень-очень вероятно, что по Сергею Шойгу возвратится опять трехлетняя и двухлетняя служба в армии, советские времена и так далее.
Я опасаюсь, что будет большая милитаризация.
Милитаризация. А кому это надо?
Ну, а кому нужно объявлять, что все вокруг шпионы, что мы живем, должны жить в изоляции, что агенты империализма и наймиты хотят через какие-то некоммерческие организации проникнуть во все структуры власти, вот эта шпиономания. Откуда, кому это нужно? Я думаю, что спецслужбам, которые хотят получить большие бюджеты на борьбу с этими враждебным окружением. Но я не очень понимаю, зачем нам ссориться со всем миром, причем даже со своими давними союзниками.
У вас нет ощущения, что страна где-то в далекой, может, перспективе готовится к войне вообще?
Знаете, не хотела бы даже об этом говорить, потому что я помню, что Алексей Кудрин лишился своего поста именно потому, что как министр финансов задал вопрос, почему у нас такой несоразмерно большой бюджет и закрытые статьи бюджета.
Вам Алексей Кудрин не предлагал присоединиться к его команде, которая сейчас активно работает?
Вы знаете, я пока хочу взять паузу и остановиться, оглянуться.
Сейчас работаете над книгой,
Анатолий Александрович? Сейчас я просто хочу отдохнуть.
А с фондом?
Ну, с фондом, конечно, работа активизируется именно потому, что территориально я перемещусь в Петербург. И думаю, что сейчас я смогу этому уделять гораздо больше времени.
Но политической деятельностью пока не будете заниматься.
Вы знаете, вот не очень хочется вляпаться во что-то. Хочется войти куда-то, но не вляпаться. Поэтому оглянусь, посмотрю.
Хорошо. Людмила Борисовна, да, у меня еще такие несколько вопросов. Все-таки мне хотелось бы понять, вот как вы думаете, я примерно понял уже ваш оптимизм такой более-менее.
Увы, нет.
Дальше
к сожалению,
все будет так
с иллюзиями происходит расставание
вот
и с оптимизмом
ваш прогноз. Сделайте
тоже.
Прогноз, совершите неблагодарный поступок.
Нет, вы знаете, не хочется быть Кассандрой.
Ну, скажите, ну, все-таки, вы же знаете Владимира Владимировича очень хорошо. Все-таки скажите, вот вы знаете, я не устану вам задавать этот вопрос. До какой степени будет продолжаться вот это нагнетание внутреннего, ну, скажем, знаете,
страха,
возвращения советских этих символов, ну, я не знаю, всего на свете?
Понимаете, ну вот внушают, видимо, Владимиру Владимировичу, что это адекватно пожеланиям всего российского народа. Но тот народ, который показывают Владимиру Владимировичу, ну, скажем, на прямом эфире общения с народом, вот сейчас отложили очередное общение, ну, ему ведь не говорят, что вопросы народу пишутся заранее, что народ подбирается заранее.
А думаете, он этого не знает?
Ну, значит, он это воспринимает как должное.
Как норму, да.
Да? Почему он не может, понимаете, ну, что называется, вот, ну, никак не может переступить за себя, через себя, чтобы поговорить с оппозицией? Он же декларирует, что надо ее слушать. Да, но с кем там говорить, они все разрозненные. Вот сейчас выбран координационный совет.
Все, Людмила Борисовна, к сожалению, наша передача подошла к концу. У меня еще много вопросов, но не успеваем уже. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург Свободы». У нас в студии, петербургской студии Радио Свобода была президент общественного фонда имени Анатолия Собчака, профессор Людмила Нарусова. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. Я напомню нашим слушателям, в 18 часов 5 минут на волнах Радио Свобода, время свободы, дневной выпуск. Одна из главных тем – условно-досрочное освобождение осужденного в 2001 году за шпионаж физика Валентина Данилова. Ведущий Александр Гостев. Оставайтесь с нами.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какие задачи стоят перед президентским советом по правам человека? Об этом говорим с его новыми членами, главой комитета против пыток Игорем Каляпиным и журналистом Еленой Масюк. Ждем ваших звонков с 19 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9515, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.